Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем наш понедельничный эфир. И, как всегда, в 22 часа с небольшими минутами у нас программа «Цена победы», которую ведут Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Да, вот я переключился с политики на историю. И с удовольствием вам представляю нашего сегодняшнего гостя, тоже историка, Дмитрия Хазанова. Не первый раз у нас в гостях. Дмитрий большой специалист у нас по авиации. В первую очередь. И потому и сегодняшняя тема нашей программы – это воздушные бои, воздушные сражения на Курской дуге. Правильно мы обозначили сюда? Да?
Добрый вечер, спасибо. Все очень правильно вы сказали. И хотелось вот более подробно, если позволит время и обстоятельства, поговорить как раз о воздушных боях на Орловско-Курской дуге или Курской дуге. По-разному ее называли в разное время.
Хорошо, тогда что, начнем, наверное, да? Может быть, такой первый вопрос, такой дилетантский, самый простой, вот я вам задаю. Какова, может быть, не совсем это корректно я его сформулировал, какова роль была, да, авиации во всем этом грандиозном сражении на Орловско-Курской дуге? Ну, скажем так, может быть, по сравнению с другими крупными сражениями Второй мировой войны, там, Великой Отечественной войны, здесь авиация сыграла большую или меньшую роль? Или все-таки основные события развивались, так сказать, на земле? Или это невозможно, просто невозможно отрывать одно от другого?
Ну, особенность боев на Советско-Германском фронте состояла в том, что они действительно, вот как вы последнее замечание сделали, они были очень тесно связаны. Воздушные сражения к наземным, и оторвать было чрезвычайно трудно, будь то сражение под Сталинградом, битва под Москвой. Авиация действовала в тесном взаимодействии с наземными войсками, и это, конечно, особенность именно боев на Советско-Германском фронте.
Дмитрий, вот передо мной лежит боевое расписание Люфтваффе на конец мая 43-го года, то есть то, чем они располагали на всех фронтах на Советско-Германском фронте. В общем-то, истребительная авиация 4-го Люфтфлота была представлена, скажем так, достаточно скромно. Это две группы, то есть два полка Ягдгешвадер-3, 3-й истребительной дивизии, в полном составе Ягдгешвадер-52, то есть 52-я истребительная дивизия. Ну и еще в качестве довеска к ним был словацкий штафель, словацкая эскадрилья, и хорватская эскадрилья, которые, в общем, погоды большой не делали, учитывая, что у тех же хорватов было всего 6 самолетов. Вот. А вообще в составе 4-го Люфтфлота насчитывалось 105 боеспособных истребителей. Достаточно скромная цифра, согласимся. И в то же время вот недавно вышла книга Горбача, тоже относительно боевых действий на Курской дуге, где описывается то, что происходило в небе, особенно в первую неделю. Вот, последствия были весьма плачевные, особенно для Красовского. Насколько я могу судить по статистике, которую он привел в книге, статистика корректная у него, я полагаю.
Да, наверное.
Абсолютно. Вот. То есть, как бы потери были очень тяжелые. Вот с чем это было связано? Ведь перед этим было кубанское сражение, когда, казалось бы, большая часть Люфтваффе должна была быть изничтожена, а тут вот они вынурнули, как чертик из коробочки, в составе одной полноценной дивизии и двух полков третьей дивизии, и понеслась душа в рай, что называется. Вот почему это произошло?
Ну, тут в двух словах, конечно, не скажешь, но постараюсь развернуто ответить на вот этот вопрос. Ну, прежде всего, прошло 2 года войны, и обе стороны, значит, как бы застыли в ожидании. Была небольшая пауза накануне Курской битвы. Каждый думал о том, что достигнуто, какие были результаты. Честно говоря, наше командование, наши летчики с большим оптимизмом смотрели в будущее, потому что все-таки за ними была огромная мощь, большое количество новых частей, соединений было сформировано, это не могло не радовать. Да, опыт приобретался очень медленно, не так, как хотелось бы. И вот то, что удалось добиться, допустим, было завоевано в боях на Кубани, о чем вот сейчас сказал Дмитрий. Да, значит, приживалось трудно. Многие летчики только что попали на фронт с из учебных частей, запасных, знаете, полков. И вот это тоже все надо иметь в виду.
Дмитрий, вы знаете, меня вот поразила одна вещь тоже, опять же, из книги Горбача. Это отправка летчиков мая 43-го года на Курский ФАС из первой запасной авиабригады. Ну, вы знаете эти цифры.
Да. Сколько... Но они у нас здесь тоже приведены, да, в этой книжке.
Где в этой книжке, извините, да, я тебя перебью, потому что нужно здесь объяснить нашим слушателям одну вещь. Во-первых, мы все-таки забыли напомнить, а это мы обязаны сделать. Номер нашего СМС, это +7 985 970 45 45. Это здесь вы присылаете ваши вопросы, замечания. Но плюс к этому, по этому же пейджеру вы ответите на вопрос, который вам задаст наш сегодняшний гость. И мы разыгрываем сегодня 5 книг.
Замечательных.
Совершенно замечательных. Одна из них, авторы Александр Медведь, Дмитрий Хазанов, называется «Юнкерс Ю-87». «Пикирующий бомбардировщик».
Только что вышло.
Только что вышла совершенно замечательная иллюстрированная книга. Вышла она в издательстве...
«Эксмо Яуза».
Таких книг у нас, мы разыгрываем их сколько?
Две.
И три книги еще более красивые.
И тоже хорошие иллюстрации.
Очень хорошо изданная. Дмитрий Хазанов, опять же, наш сегодняшний гость, и Виталий Горбач. «Авиация в битве над Орловско-Курской дугой». То есть как раз тема нашей программы. И эта книжка тоже издательство?
Нет.
Это какое издательство?
Это была издана группой «Союз Дизайн». Вот здесь вот, да.
А, макет, верстка, цветоотделение. Извините, это не издательство.
Ну, больше ничего нет.
Да, как-то больше никаких...
Ну, таинственное издательство, издавшее, тем не менее, хорошую книгу.
Ну, замечательная книжка, да. В общем, какая разница, не на издательство уже смотрим, а книжку читаем.
Да, я хочу еще раз обратить внимание на такую вещь, это...
Да, извини, Димка, я просто закончу все-таки, так сказать, такую организационную часть. И вот у нас этих 5 книг есть, и чуть позднее тогда Дмитрий задаст свой вопрос, вы на него будете отвечать, и первые 5 победителей получат эти первые 5 книг, правильно?
Все. Да. Все, я просто хотел пропеть комплимент Дмитрию Хазанову, потому что книги не только хорошие с точки зрения оформления, но Дмитрий очень дотошный и педантичный историк. То есть, если цифра приведена, значит, эта цифра существует на самом деле. Поэтому читайте, сопоставляйте, анализируйте. Тут, в общем, великолепная подборка исторических фактов и статистики.
И очень хороший текст, я смотрю, очень интересный рассказ вообще о всей Орловско-Курской дуге. Я имею в виду вот эту книжку, да? Uh-huh. Не только, так сказать, о воздушных сражениях.
Дмитрий, вот чтобы закончить с вопросом, который я задал, коротенько и перейти к фабуле, к основной. Вот из этой первой запасной авиабригады на фронт попали не только летчики, налетавшие там 6 или 2 часа, но даже довольно значительный процент летчиков, прошедших теоретическую подготовку, то есть у которых вообще не было никакого летного опыта. У меня вот вопрос возникает такой, а была ли в этом необходимость в 43-м году? Ведь численность группировки-то, собранной для сражения на Курской дуге, была авиационной весьма и весьма велика.
Ну, что значит, с чьей точки зрения? Ну, командование считало, что недостаточно, что надо всеми правдами и неправдами увеличить это соотношение. У нас были, может быть, в какой-то степени завышенные сведения о противнике, его возможностях. Это тоже сыграло свою роль. В общем, 43-й год – это еще период, когда наша авиация училась побеждать, училась воевать. И было очень много.
Но это же после Сталинграда
И вот, кстати, это вопрос уже ближе к концу, когда задают вопрос, так была ли Курская битва, воздушная битва над Курской дугой, переломом, после которой советская авиация завоевала господство в воздухе. Вот если бы задали вот сейчас его, ну, допустим, или прочитав вот эту книжку, я бы сказал, что нет. Да, какие-то подвижки были с точки зрения изменения динамики, там, допустим, еще каких-то моментов в нашу пользу, но все-таки вот это господство в воздухе было завоевано только в 44-м году, и сражения, которые были в следующем году, я надеюсь, что вы к этому еще подойдете, они показали, что уже действительно наша авиация господствует в воздухе и решает задачи так, как она этого хочет, так как это требует командование. В 43-м году такого не было. И вот после Курской битвы были воздушные сражения в районе реки Днепр, которые показали, что немецкая авиация еще очень сильна. И вот те несколько групп, о которых вы сказали, они в полной мере сыграли свою роль. Они создали очень много проблем и неприятностей. И это сделало очень сложным само форсирование. Но это уже тема следующего исследования.
Да. Ну, давайте начнем сначала, то бишь с 5 числа, когда...
Да. Значит, особенности этого сражения, тут у него было очень много. Я сказал о том, как стороны готовились, пытался сказать, как они готовились, какими ожиданиями каждая из них подходила. А начало битвы можно, ну, особенности этого момента, можно считать тот факт, что... Обороняющая сторона, а Красная Армия и ВВС Красной Армии умышленно взяли себе именно эту роль и эту функцию, нанесла неожиданный, как считалось, значит, и внезапный удар по вражеским аэродромам, по крайней мере, по одной из группировок 4-го воздушного флота, и думали, что таким образом сразу соотношение сил в воздухе резко изменится в нашу пользу. И когда вот те цифры, которые вы приводите... о том, что, значит, 5 июля такие тяжелые потери на Южном фасе, это вот как раз в значительной степени было определено тем, что группы попали под очень сильный зенитный огонь, атаки истребителей противника. Внезапности добиться не удалось, группы были небольшие, по 6, 8, 10, 12 ударных самолетов. И, в общем-то, противник, быстро нарастив в воздухе свою группировку, добивался непосредственно своими аэродромами превосходство в количестве, значит, внезапности, и некоторые группы просто истребил полностью. Это вот такое было начало на Южном фасе. Но и на Северном фасе оно тоже было не очень благоприятным для нашей страны.
Ну да, но, насколько я понимаю, наиболее тяжелые потери все-таки авиация Красовского понесла.
Да, в первый день, да. Но и на Южном...
Во второй тоже, не слава богу, было.
Да. Так я и говорю, что вот Красовский — это и есть вторая воздушная армия.
Ну да.
Вот, что касается Северного фаса, то вот в книге приведены данные о том, что в первый день сражения 6-й корпус потерял 81 самолет и 58 летчиков. Это очень много. Да, другие соединения и части, которые были на направлении главного удара, не принесли таких потерь, но для одного корпуса это очень много. И вот там в книге приведены данные о том, что аэродромы буквально наполовину опустили, а то и на две трети опустили к концу уже первого-второго дня сражения.
А командование ожидало подобных результатов?
То есть нет, вот, думаю, что нет.
Потому что, допустим, вот если вспомнить начало войны, то мартовский мобилизационный план 41-го года вполне предусматривал потерю 3 миллионов человек в ходе начала боевых действий. То есть прежде чем ввязаться в драку, прикидываешь, что из этого выйдет. Особенно если ты отправляешь на фронт летчиков, не имеющих даже летного опыта. Ну, что он сделает в воздухе?
Ну, считалось, что, да, опыта недостаточно, маловато, но, во-первых, есть люди, которые цементируют ВВС, которые уже могут не только словами, но и личным примером показать. Таких было уже в 43-м году немало. И потом все-таки уповали на значительный численный перевес, думали, что этого будет достаточно. Но вот бои, особенно поначалу, развивались не очень благоприятно. И...
Ну, вот смотрите, Дмитрий, вы сами пишете, вот в вашей книге, я просто цитирую, в воздушном бою экипажи редко соблюдали строгую дисциплину, что являлось причиной серьезных потерь. Оторвавшиеся от строя самолеты, как ведущие, так и ведомые, на свой аэродром, как правило, не возвращались. Это стало суровым уроком всей оборонительной операции. Да. Это вы цитируете помощника командующего воздушной армии подполковника Костромитина.
Да, да, все да? Действительно это так. Еще один аспект хотел тоже остановиться. Значит, воздушные бои, которые начались, они были характерны тем, что очень большая концентрация авиации была. И если мы привыкли к тому, что...
С обеих сторон.
Да, с обеих сторон. Если мы привыкли, что там вели бой немецкий отряд или штафель, как часто говорят, с нашей эскадрильей, да, то здесь противники наращивали силы до 30-40 самолетов, которые дрались в воздухе одновременно. И вот оказалось, что управлять этим строем чрезвычайно тяжело.
Невозможно.
И наши как раз в большей степени оказались не готовы к управлению крупными группами авиации в воздухе и на земле. Вы это знаете, в полной мере сказалось на результатах потерь.
Я просто вспоминаю...
Извини, просто да. Один разъяснительный вопрос. Угу. То есть вы считаете, что основная причина была просто в неэффективном управлении?
И это тоже. Там, понимаете, очень много. Нельзя сказать, вот самое главное. Совокупность. И недостаток летного состава, и плохое управление. И, ну, одно, второе, третье, четвертое. Можно говорить о всех факторах, которые...
То есть, опять, как во многих случаях, как да. мы уже говорили, это относится не только к технике, но и к людям. То есть, уповали на количество...
Ну, мы сейчас говорим о тех просчетах, которые были с нашей стороны, о том, что не удалось в полной мере использовать те свои достоинства, которые мы имели. Но и немцы не ожидали такого противодействия. Они не думали, что вот столкнутся с таким серьезным...
Цитадель задумывалась.
Да, и на земле, и в воздухе. И вот я приведу, позвольте себе привести только один фрагмент из воспоминаний немецкого летчика, который пережил это сражение и пережил войну. И вот что он пишет.
Это кто?
Это летчик штурмовой эскадры, который участвовал в налетах на советские наземные войска. Русские открыли плотный и постоянный огонь из автоматов, винтовок и даже пистолетов. Концентрация свинца и стали в воздухе превысила все мыслимые пределы. Я полагаю, что если бы русские смогли в этой ситуации оторвать подковы от копыт своих лошадей, то и они полетели бы в наши самолеты. Ярко, но дает представление о том, с чем столкнулся противник. То же самое было и с точки зрения обстрела, там, и с пулеметно-пушечным огнем, реактивными снарядами. Поэтому немецкие самолеты тоже постепенно один за другим выходили из строя, и потери, которые они понесли, значительно превосходили то, на что они ожидали. И вот в прошлой передаче уже было, вы там акцентировали внимание на том, что мы не можем, говорил об этом предыдущий коллега Валерий Замулин, что мы не можем оценить, нету полных данных немецких потерь. В частности, вот он говорил о том, что когда смотрит немецкую хронику, и на Прохоровском поле погибло, там, по одним данным, 3, по другим данным, 5 танков, то вызывает эти цифры недоумение. Если взять такие же официальные немецкие отчеты, то они тоже дают очень смутное представление о том, что же происходило. К счастью, немецкие документы многогранные, многосторонние, и когда есть возможность проанализировать разные источники, то оказывается, что их потери в битве на Курской дуге во время наступательной операции оказались совсем не такими низкими, как заявлялось в промежуточных отчетах, первичных отчетах, что там, сбили 120 советских самолетов, потеряли 5 своих. Ну, а потом оказывается, что не 5, что там еще, и здесь 10, тут этих подлежат списанию, эти были разбиты там в результате налетов на аэродром и так далее и тому подобное.
Ну, тут существует два, метода ведения учета, как следует из книги Горбача, да и из вашей тоже. Сначала командир какой-то авиационной или танковой любой части получает информацию о том, что вот столько-то самолетов вернулось, столько-то село на брюхо. Uh-huh. Он еще не знает, потерял он того, который сел на вынужденную, или может его восстановить. Соответственно, в первичном отчете не фигурирует. Потом идет отчет генерал-квартирмейстера Люфтваффе, где уже все, что сломалось и все, что сбито, учтено уже, как оно было на самом деле. И цифры, естественно, получаются больше.
А специфика немецкого и советского учета потерь очень отличалась. И когда говорят о том, какое соотношение потерь, это надо иметь в виду. У нас, когда самолет не вернулся с боевого задания, он сразу же заносился в графу «списан». Потом уточняли, выясняли, оказывается, что не все, что списано, действительно списано. Что-то, может, подлежит восстановлению, что-то вообще даже и не очень-то поломано. У немцев другая ситуация. И если самолет не вернулся, то сначала шло уточнение, выяснение. И иногда самолет списывали, если он был сбит там где-то далеко, то списывали через 2-3 дня. Бывало и такое. Поэтому... А их промежуточные отчеты, они, конечно, очень неполны. Наши, наоборот.
Отчет генерал-квартирмейстера...
Да, потом, задним числом, они, конечно, уточняли все эти вещи.
Мы должны прерваться.
Мы сейчас должны прерваться. У меня, кстати, вопрос по учету, да, вот потери сбитых. Здесь вот и слушатели спрашивают, и причем не первый раз этот вопрос поднимают, но мы его тоже это обязательно поднимем. Зададим его Дмитрию Хазанову, но это уже будет после выпуска, короткого выпуска новостей. После чего мы продолжим нашу программу «Цена победы».
«Цена победы». «Цена победы». Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сейчас вам только что сказал Дмитрий Хазанов, наш сегодняшний гость. Программу еще...
Да, программа посвящена... Да, добрый вечер. Программа сегодня посвящена воздушной битве над Курской дугой.
Ну, мы остановились на одном вопросе. Я бы хотел просто здесь небольшое уточнение, потому что уже не первый раз многие слушатели нам говорят, спрашивают, делают замечания по одному и тому же вопросу. Дмитрий, рассудите уже раз и навсегда, может быть.
Слушайтесь,
все, тогда я вам зачитываю то, что нам прислал гражданин России, один здесь есть у нас, Михаил Демидов. В воздушных боях, если немецкий ас сбивал советский самолет, то этот самолет записывался всему звену. Отсюда несуразно большие успехи немецкой авиации. Это уже я говорю не первый раз, говорит, что у них якобы был другой учет сбитых, там, сбитых самолетов, и поэтому у них получалось, значит, что у них, так сказать, вся арифметика выходила, так сказать, такая.
Да.
В общем, ну, отвечать. Можно отвечать, да? Да. Я уже до рекламы говорил о том, что и выпуска новостей говорил о том, что был другой учет потерь, другой был учет сбитых. Но это вовсе не значит, что
немцы
занимались переносом. У немецкой авиации с 1 сентября 1939 года существовало правило: один сбитый самолет, один летчик записывал его на свой счет. И никаких коллективных в группе, в паре, в Люфтваффе не существовало. И, в общем-то, это надо сказать раз и навсегда. И, соответственно, победы не делились. Если несколько летчиков атаковало самолет, в результате он падал, то каким-то образом определяли, кто внес наибольший вклад, и все-таки записывали эту победу только одному летчику, только одному пилоту.
Так, поскольку у нас... Можно, я скажу буквально два слова на эту же тему.
Потому что нам нужно разыгрывать книги.
Вот мы говорили в первой части передачи о том, что из запасной авиабригады на Курскую дугу попадают летчики с налетом 2, 4, 6 часов, а некоторые имеющие только теоретическую подготовку. И у меня такой к вам вопрос. Вот представьте себе, что они имеют дело с летчиком, который налетал 400, 500, 600 часов, провел десятки, если не сотни боев в воздухе. Есть у них шанс хотя бы малейший выжить? Я думаю, что весьма и весьма проблематично, и отсюда такие чудовищные потери первых дней сражения на Курской дуге. Мне кажется, может, я не прав, Дмитрий меня поправил.
Нет, вы, значит... Можно я, Дмитрий, сейчас вы прокомментируете, я уже тогда завелся, что называется. Евгений Волков из Санкт-Петербурга пишет нам, предприниматель. Мой отец прошел всю войну механиком П-2 в полку резерва ставки ВГ. А Курский говорил, что, отправляя экипаж, с летчиками не знакомились и возвращения не ждали.
Сильно.
Переходили на другую машину. В связи с этим, там он просит вас, Дмитрий, прокомментировать приказ НКО номер 0685 от 9 сентября 1942 года. Ведь прошло 10 месяцев, изменились ли действия наших истребителей. Вот такие дела. Да, еще приписывает Евгений. В одной из ваших передач прозвучало, что немецкие командиры постоянно находились в воздухе, а наши не летали. Отец с уважением, правда, рассказывал о своем командире подразделения, майоре, который имел свою пешку и регулярно вылетал ночью на свободную охоту. Естественно, однажды не вернулся.
Ну, я просто хочу дать возможность Дмитрию ответить на мой вопрос, вот относительно того, что да, потери были столь велики из-за...
Ну, что, как бы очевидно, понятно, что если у человека мало опыта и плохие навыки, то, конечно, очень трудно. И летчики, те, кто опытный был, кто принимал это пополнение, все и кто уже находился в строю несколько месяцев, может быть, год, отлично все понимали и пытались, когда такая ситуация была возможна, когда давалось время, ввести летчиков в строй, проводили учебные воздушные бои. Но Курская битва была особенной ситуацией, когда такого времени для многих не было. И, конечно, люди, которые попали в это пекло, судьба их трагична. Понимая это, грамотные, опытные командиры старались, чтобы эти люди, которые пришли новичками, которые едва-едва умели летать, ну, так сказать, держались, как говорили тогда, за хвост, старались не отставать. Самое главное, не отстать от строя. Если в течение нескольких вылетов новичку такое давалось, тогда, конечно, шансы его возрастали. И это, конечно, важно. Теперь, что касается того, что вы сказали. Да, к сожалению, и это правда, что многие командиры наши не летали, руководили земли. И еще обиднее, что не летали те люди, как раз которые умели и могли бы это сделать. Ну вот, так вот сложилось. Причем в 43-м году это было более распространено, чем в 41-м году, если так брать в средний, да, в срез, да?
Дмитрий, давайте проиграем ваши,
да,
книги.
Да, я должен покаяться, что я приготовил одни вопросы, ведущие выбрали другой, но все-таки, пользуясь случаем, я хочу рассказать о том, что
подготовлено. Вы знаете, что давайте, да, сначала зададим вопрос. Они, да, начнут отвечать, да, наши, да, уважаемые слушатели, а потом вы расскажете.
Значит, вот книжка Ю-87, которая только что вот буквально появилась на, я надеюсь, что на полках магазина, и я сам ее вот только что увидел, сигнальные экземпляры. Она посвящена немецкому самолету, пикирующему бомбардировщику Ю-87, который был создан задолго до войны в 1935-1937 году. Известен как «Штука», «Лаптежник», кому как нравится. И можно так сказать, что во время битвы на Курской дуге пропел свою лебединую песню. Но знаменитый конструктор Гуго Юнкерс никакого отношения к созданию этого самолета не имел. А вопрос такой, а кто был главным конструктором Ю-87?
Итак, вопрос. Кто вопрос был непростой. Главным конструктором Ю-87? Первые пять получат очень красивые, интересные, замечательные книжки.
А если можно...
Вы начинаете отвечать, а Дмитрий,
я хотел сказать, что я приготовил и очень хотел тоже довести до вашего сведения такой вопрос. Кто из известных летчиков, героев Советского Союза, ныне здравствующих, участников Курской битвы, вот буквально недавно, там, можно сказать, последние месяцы, издали книги своих воспоминаний. И хотел подсказать слушателям «Эхо». А?
Ну, вы говорите,
да, да, говорю, что они вот вышли в издательство «Эксмо Яуза», но поскольку, значит, признали, что этот вопрос очень сложный и...
Да, Дим, ну, называйте,
да,
авторов.
Теперь, допустим, теперь я хотел уже назвать, обратить ваше внимание, люди все очень заслуженные, действительно, герои Советского Союза. Николай Иванович Гапионов, который ныне здравствует, живет в Щелково, в Монино. Книга вышла под названием «Хроники пикирующего бомбардировщика». Василий Васильевич Решетников, которого многие слушатели, может быть, знают, слышали, он часто выступает по радио, телевидению. Его книжка называется «Что было, то было», и было еще второе название «307 боевых вылетов». И я хотел тоже рассказать о книжке Федора Федоровича Архипенко «Я начал войну на Чайках». Она также выходила под названием «Записки летчика-истребителя».
Замечательная
книга,
кстати.
Это замечательные новые книжки, а мы повторяем наш вопрос.
Да.
Кто был главным конструктором немецкого самолета Ю-87? Вы отвечаете. Мы посмотрим, много ли у нас правильных ответов. Пять человек получают книжки.
Кто-нибудь ответил, Виталий?
Отвечает, но пока неправильно.
Неправильно.
Да. Дмитрий, давайте вернемся.
Вопрос трудный.
Да, в небо.
Да, извините, последнее. Напоминаю, +7 985 907 45 45. Вот по этому номеру вы должны отвечать. Конечно, нет.
Да. Сейчас роются в интернете, ищут, я думаю, молодые ирьяны.
Надо еще знать, как Ю-87 пишется.
Ну да. Так вот, возвращаясь к небу над Курской дугой, первые дни прошли тяжко, настолько тяжко, что армии Красовского потребовалось усиление частями, которые передавались ему. Вот почему произошел, ну, если не перелом, то наступил некий эквилибриум? Это, как римляне говорили, вода долбит камень не силой, но частым падением? То есть, как бы вот в процессе боев немцы начинали нести все-таки невосполнимые потери, или что привело к тому, что они выдохлись?
Ну, я бы не сказал невосполнимые, просто количество перешло в качество, и на каком-то этапе, да, группировка ослабла, возможности сократились, с одной стороны. С другой стороны, те летчики, которые вступили в бой и вели ее 3-4 дня, они стали понимать, ведь война чем особенно, что здесь опыт приобретался очень быстро, и люди, которые видели это все, уцелели, они начали понимать, как надо себя вести, как не надо. И недаром же говорят, что за одного битого, да, трех небитых дают.
Mm-hmm. Вот как раз. Я прошу прощения, поскольку здесь я все-таки хочу сказать нашим слушателям, что это Ю-87, а не Ту-87. Здесь очень многие отвечают Туполев.
Туполев, засыпали вопрос ответами Туполев.
Засыпали.
Да, Дмитрий, задали вы вопросик нашим слушателям.
Я говорю, что я... Уже два ответа есть правильно.
Ну вот видите, значит, не так уж вы.
Да, два счастливых обладателя книг. Как я уже сказал, армии Красовского потребовалось усиление дополнительными частями вот после первых дней ведения боев, что и следует из книг. Вот. Но вопрос в том, когда, сколько дней еще продолжалось вот это вот молотилово, что называется, до того, как удалось навести относительный эквилибриум. Неделю, 10-12 дней, вот по вашим оценкам.
Ну, мои оценки, что, собственно, вы сказали.
То есть до 12 июля или после 12 июля. Это немаловажный момент, потому что тут у меня есть еще один вопрос.
После 12 июля.
После. Тогда вот еще один вопрос. Когда шла армия Ротмистрова к Прохоровке, 930 с лишним танков. Огромная колонна, о чем мы говорили с Виталием Замулиным. Ни разу
Валерий.
С Валерием, извините.
И с Виталием ты тоже говорил, Воздемарский.
Да. Оговорочка. Да. Шла огромная колонна, растянувшаяся не то что на десятки, на сотни километров. Почему немцы ни разу по ней не ударили? Неужели они не знали о том, что двигается такое скопление бронетехники? А если знали, неужели они думали, что они приедут и сядут водку пить, а не двинутся на высоту 252,2 и на совхоз Октябрьский? Вот, или им просто нечем было ударить по этой колонне? Вот.
Особенность применения немецкой авиации. Вы все время говорите про истребители, но я бы сказал, что более важную, значимую роль сыграла немецкая ударная авиация. Особенность применения немецкой авиации – это штурмовики, противотанковые самолеты, двухмоторные бомбардировщики, пикирующие бомбардировщики в германской авиации. Это особый род авиации, штук-штам, да. Особенность, так вот еще раз говорю, что особенность применения состояла в том, что все их действия концентрировались вблизи линии фронта. Немцы пытались создать здесь очень большие силы, считая, что количественное превосходство очень важно для достижения общего успеха, и на удары по другим целям у них просто не хватало ни сил, ни средств. Поэтому не только тыловые там, колонны, которые шли к линии фронта, но также советские аэродромы в этом сражении, в этой битве не подвергались каким-нибудь воздействиям, ударам и так далее. Немецкие асы не вели охоту вблизи советских баз, аэродромов, как это было, например, под Сталинградом, где они наносили нам очень большой ущерб за счет этого. Поэтому можно однозначно сказать, что разведывая, да, зная о том, что приходят колонны, они не считали возможным наносить какие-то чувствительные удары, откликать свою авиацию для этого дела. Но это не значит, что немецкая авиация не сказалась на контрударе Ротмистрова, потому что нам приходилось принимать очень много мер предосторожности маскировки. Колонны, как вы знаете, шли только по ночам, неоднократно маскировались с помощью подручных средств, разгружались, загружались, и, в общем-то, это все не так было легко и просто.
Ну, это да.
Под прикрытием истребителей, поэтому немецкая авиация косвенно, но сыграла свою роль и парирование этого контрудара.
Но ведь после сражения на Кубани они ударили по Самаре и по Горькому. Причем они ударили по Горьковскому авиационному заводу так, что он вышел на рабочую мощность только в октябре после этого удара. Значит, в тыл они все-таки летали, когда жизнь заставляла.
Они летали, но это была специально разработанная в штабе 6-го воздушного флота операция.
Говорите, говорите.
Да.
Просто я прошу слово.
И что касается тех событий июньских, это была одна ситуация, поскольку активно боевых действий на земле не велось в июле 43-го года, ситуация была совершенно другая, и основные силы, и в данном случае наземное командование и воздушное командование действовали в унисон, были сосредоточены именно на передовой, на переднем крае, да, поэтому о каких-нибудь тыловых операциях, по крайней мере, в период проведения операции «Цитадель» не было и речи.
Вы знаете, вот я смотрю боевое расписание. Ладно, Виталий, давай ты. Я просто задам Дмитрию вопрос.
Потому что, Дима, сейчас здесь нам нужно разобраться обязательно, во-первых, со слушателями. Да? Значит, уже можете не отвечать, потому что уже 5 победителей есть.
Ну вот видите, а вы беспокоились, что ответов не будет.
Мы не беспокоились. Почему? Есть правильные все 5?
Нет, ну нет, есть больше правильных.
Ну, можно огласить, наверное.
Да, я могу, значит, так, оглашаю. Николай, телефон которого начинается с 906, это код 762. Сергей, 304, телефон начинается. Александр, код 962, телефон начинается 710. Владимир, код 916-603, затем начинается телефон. И Александр, 912, код 440, начинается телефон. Вот два Александра, Николай, Сергей и Владимир, становятся счастливыми обладателями 5 книг.
А Дмитрий, господа, можно назвать истинную фамилию.
Уже можете ни Юнкерса называть, ни кого-нибудь, ни Хенкеля, ни так далее.
Дмитрий, назовите истинного конструктора.
Да, вы назовите правильный ответ.
Конструктора звали Герман Полман.
Полман, ну, многие отвечали Польман, но это не ошибка.
Это не ошибка, да. Это как переводить.
Да, да. Герман Полман.
Да.
Так, совершенно замечательно. Дим, ты хотел что-то сказать?
Да, у меня короткий вопрос, потому что я смотрю боевое расписание, и некоторые типы машин, которые у немцев были задействованы на Курской дуге, меня просто изумляют до глубины души. Так, 7-й штафель шлях Гесфадера 1 пользовался бипланами Хенкель 123А довоенного разлива. Их было целых 8 штук в строю. Но это не самое удивительное. Потому что в штурмкамфштафеле Люфтфлота 4 были Хенкели 46, богом забытого года. В-34, я даже затрудняюсь сказать, что это такое.
И это вот машина еще, Юнкерса.
Да. И еще замечательная Гота 145 учебный самолет и Фоке-Вульф 58. То есть все, что могло летать, было задействовано. Это помимо огромной массы Хенкелей 111, 88 Юнкерсов, 129 Хеншелей с очень мощным пушком. Вооружением. Вот это барахло им зачем понадобилось?
Отвечаю. Значит, что касается Хеншель 123, то это самолеты оказались вполне уместными, вполне живучими, надежными.
Тут надо пояснить слушателям, что это бипланчик.
Этот бипланчик использовался в качестве штурмовиков и хорошо себя зарекомендовал. Скажу больше, что во время Сталинградской битвы стоял вопрос о возобновлении его производства. Настолько он понравился штурмовым частям Люфтваффе. Что касается вышеперечисленного...
Хенкель-46,
Юнкерс В-34, Рада-66, то эти самолеты применялись немцами ночью. Применялись в...
Против
По-2? Не против По-2, а применялись аналогично По-2 для атаки, ну, типа, беспокоящих таких рейдов на позиции или ближайшие тылы. И они прямо копировали тактику наших кукурузников, стараясь, чтобы и нам не давали возможности спать, отдыхать, так же, как и наши кукурузники не давали возможность немцам отдыхать и использовать время до отдыха.
Так, я все-таки беру насильственно совершенно слово себе, забираю, но не себе, в смысле, а слушателям, потому что надо все-таки ответить на некоторые их вопросы. Так, на это мы ответили. Здесь вот где-то я хотел один вопрос. Вот очень такой профессиональный вопрос от пенсионера Андрея из Санкт-Петербурга. Каковы показатели потерь авиации с обеих сторон в абсолюте и количество боевых вылетов, приходящихся на одну потерю? Значит, есть такие данные?
Да. Когда попытались проанализировать потери в абсолюте, то оказалось, что наша страна во время оборонительного сражения досчиталось немногим более 1000 самолетов. Когда попытались
это
аналогично...
до 12 числа.
Нет, это до 12 числа на северном фасе и до 18 числа на южном фасе.
Ну да.
Это вот период оборонительного сражения. Когда пытались оценить немецкие потери, то они были немногим меньше 400 самолетов, списанных по разным причинам. Но это, я еще раз говорю, это вот все, что удалось установить по итоговым отчетам генерал-квартирмейстера Люфтваффе. Что касается соотношения
количество
вылетов на одну потерю, то вообще говоря, это надо более детально посчитать по подразделению. Но, значит, грубо говоря, я бы сказал так, что где-то около 100 вылетов, примерно, может быть, 80-100 вылетов, это для немецкой авиации, и 40-50 вылетов для советской авиации.
Понятно. Вот еще один вопрос по поводу, кстати, Ю-87. Рудель пишет, что на своем Ю-87 за войну убил 350 танков, а на Курской дуге за один день 12. Это может быть правдой, спрашивает Юрий из Тулы?
Ну, он пишет, что не 312, а 519, если уж так точно сказать,
к концу. Нет, 12 за один день.
А 12 за один день, у него там и более значительные цифры, но вот чисто, честно говоря, у меня эти цифры вызывают большое сомнение, потому что проверить даже это невозможно. Ни ему, ни кому-то. Пролетел, обстрелял, ну и что?
А вот с другой стороны, Олег из Москвы, я где-то читал, что лейтенант Горовец сбил в районе Курской дуги 9 юнкерсов, причем за один день. Это правда или пропаганда тех дней?
Я думаю, что это не совсем правда.
Дипломатически сказал.
Ну да. И оперативные документы, это мы об этом говорили, да, не подтверждают, это политдонесение, которое было в оперативных документах. Но есть вещи, которые подтверждают, вот выдающиеся победы, которые подтверждаются оперативными документами. В частности, подтверждаются 3 победы великолепного летчика советского аса Кирилла Алексеевича Евстигнеева, по-моему, 6 числа. И, в общем-то, это подтверждается немецкими
документами. Но это за несколько боевых вылетов. Потому что насколько...
За один день.
За один день. У немцев самым эффективным там был, если мне память не изменяет, Виза, который отличился тем, что за один день потерял 5 своих самолетов, то есть его сбивали 5 раз, но он сбил за день 12 самолетов в 5 боевых вылетах. Вот. Почему я его вспомнил-то? Вспомнил к тому, что если говорить о действиях противотанковой авиации, как немецкой, так и советской, то, если мне не изменяет память, общее количество потерь от воздействия штурмовой авиации на танки за войну составляло где-то, по-моему, порядка 4%. То есть основные, конечно, потери танки несли в боях с танками, с артиллеристами.
На минных полях?
На минных полях. То есть непосредственно в своей среде обитания.
Можно и так сказать, да.
Ну что, еще слушатели, да? Послушаем слушателей, что нам пишут. Так, это мы ответили. Расскажите что-нибудь о союзниках Германии в воздушных битвах на Курской дуге. Какие страны там присутствовали?
Значит, во время сражения на Курской дуге участвовал испанский отряд или штафель, как часто
эскадрилья,
говорят.
Эскадрилья, по-русски говоря.
Эскадрилья, можно и так сказать. Они сражались на Северном фасе, а потом после перехода в наступление против ВВС 15-й воздушной армии участвовала венгерская 2-я бригада на южном крыле Советско-Германского фронта, и по разным оценкам 40-60 самолетов венгров приняли участие. Значит, сравнение. Там среди венгров было достаточно много опытных летчиков. Единственное, что сравнение действий немецкой и венгерской авиации показывает, что все-таки немцы действуют несравнимо более напряженно.
Но там были Сочи, словаки, хорваты.
Нет, словаки и хорваты в Курской дуге не участвовали, а румынам доверили очень важную миссию прикрыть южный фас после того, как он был оголен, переброской авиацию под Курск, и они развернули свой первый авиационный корпус в Донбассе, и немцы считали, что это в значительной степени разгрузит и сыграет свою роль, что, собственно, так оно и было.
А словаки с хорватами, вот, которые были приданы 52-й дивизии, они где были в это
время?
Они
в это время находились в Крыму и на самом южном фасе Советско-Германского фронта, ну, в частности, там, южная часть Донбасса.
Просто я вспоминаю Архипенко и Панова о том, что Словакии, в частности, хорваты нет. А вот словаки, ну, довольно часто и регулярно перелетали на советскую сторону.
Ну, все случаи как бы известны. Там, по-моему, за войну штук 5 таких случаев привели.
Ну, учитывая, что у них в эскадрилье было 12 самолетов, это, в общем, ощутимо.
Ну, возможно. Возможно.
Знаете, еще пару коротких вопросов, у нас совсем времени нет. Были ли в 43-м году бомбардировки Москвы, спрашивает Олег из Прибалтики.
Ну, бомбардировок Москвы не было, хотя сообщение о том, что немцы готовят, ведь шило в мешке не утаишь, и когда была подготовка операции дальних рейдов и налет на промышленные центры Поволжья, то очень беспокоило это командование, информация дошла до Сталина, и когда немецкий, один из немецких экипажей попал в плен, то первые вопросы, которые ему задавали, они собираются ли бомбить Москву. Так что вся система противовоздушной обороны была приведена в повышенную боевую готовность.
И совсем коротко. Каково соотношение самолетов советского производства и самолетов, поставленных в СССР по ленд-лизу, принимало участие в битве над Курском?
Я думаю, что 95%, ну, 90, да, 90-95% советского производства.
Ну что, на спасибо, этом мы Дмитрий. Постепенно, да, спасибо Дмитрию Хазанову за участие в этой программе.
Спасибо вам.
Это была «Цена победы». Через неделю мы встретимся, и я думаю, что если нам ничто не помешает, то есть договоренность у нас почти 100% есть, то через неделю у нас в гостях будет Андрей Ларионов, по-моему, с очень интересной темой, это экономическая система нацистской Германии.
А потом у нас будет Иосиф Линдер с не менее интересной темой, это подковерные битвы немецкой и советской разведки в Тегеране в 43-м году.
Это как раз к визиту Путина в Тегеран сегодня, в завтрашнем, да? Хотя это уже будет после этого. Всего доброго, до встречи через неделю, передаем
всего
слово
доброго.
Новостям.
До свидания.
Цена победы.